Царь и свобода. Я заканчиваю свой обзор истории Москвы. Он, как я уже предупреждал, очень неполен. Нет, например, ряда иностранных отзывов о богатстве Москвы, о приволе и сытости ее низовой мужицкой жизни, о том, что народ этот может поистине почитаться счастливым. Этот отзыв, насколько я помню, принадлежит Алиарию. Его, как и многого другого, у меня под рукой нет. Да по существу не это играет решающую роль. Наиболее существенное обстоятельство заключается все-таки в том, что Московская Русь выжила. Выжила вопреки совершенно окаянной и географии, и истории, и всяким сырьевым базам, производственным отношениям, экономическим предпосылкам и прочей марксистской чепухе. Выжив сама, она спасла и все племена русского народа, и все славянство. Если бы не Москва, то со славянством было бы кончено, в этом никаких сомнений быть не может. И если в годы Второй мировой войны немцы от Сталинграда откатились, то это вовсе не из-за счастливой сталинской конституции, а из-за того и только из-за того, что предшествующие поколения накопили чудовищный запас ценностей, и моральных, и материальных, и даже территориальных. Эти ценности накопила в основном Москва. Петербург получил уже готовенькую империю, и никак нельзя сказать, чтобы он оказался очень уж толковым наследником. Кое-что было приобретено, частью нужное – Прибалтика, юг Украины, Кавказ, частью и вовсе ненужное – Польша. Но было потеряно единство нации – было потеряно чувство национального самоуважения, и были потеряны все крестьянские свободы. Если Москва была тяглой империей, а Петербург был рабовладельческой, то СССР стал каторжной. Напомню еще и еще раз основные этапы на тяжком жизненном пути московской монархии. Она возникает при поддержке низинных людей Владимира, укрепляется народной революцией при преемниках Андрея, притягивает и стягивает к себе все низы удельных княжеств, в том числе и Новгорода. Ее поддерживает и московская посадская масса, и тяглые мужики севера, и низы украинского казачества, и лишенный правящего слоя белорусское крестьянство. Нигде, ни на одном отрезке русской истории, включая в эти отрезки и разницу с Пугачевым, вы не найдете ни одного примера протеста массы против монархии. И, с другой стороны, не найдете ни одного примера попытки монархии подавить массы, подавить низы. И массам, и монархии их линия удавалась не всегда. В смутное время масса запуталась между кандидатами в цари, но не кандидатами в президенты республики. После Петровское время, до Николая I, у нас монархии не было вообще. Нам, переживающим смутное время номер второй, очень трудно бросить обвинение московской массе начала 17 века. Запутаться было совсем не мудрено. Еще труднее бросить упрек после Петровской монархии. Ее не было, и упрекать некого. Была диктатура дворянства. И недаром были убиты Петр II, Иоанн Антонович, Петр III и Павел Петрович. Диктатура дворянства кончилась неудачной попыткой убрать Николая Павловича, но диктатура дворянской администрации оставалась еще лет 100, только постепенно ликвидируемой монархией. Московская линия была совершенно ясна, и внутриполитическая, и внешнеполитическая. Она была ярко национальной и ярко демократической. Совершенно нельзя себе представить, чтобы Москва, завоевав Белоруссию, оставила бы православного мужика рабом польского и католического помещика. С Петербургом это случилось. Нельзя себе представить, чтобы Москва вела войны из-за Генуи и Лукки, из-за венгерского восстания, или прекращала бы победоносную войну из-за преклонения перед знатным иностранцем, как была прекращена прусская война после завоевания Берлина, из-за преклонения перед Фридрихом II. Диктатуру дворянства в Москве очень трудно себе представить, но еще труднее диктатуру аздейского дворянства. Маркс в Москве был вовсе невозможен. Современная оценка московской монархии, левая оценка, имеет две разновидности. Первая – азиатский государственный строй. Это откровенно глупая оценка, ибо соперники Москвы, имевшие, так сказать, более европейскую конституцию, Новгородская республика и польская ограниченная монархия, конкуренции с Москвой не выдержали. Сейчас этой оценки стесняются даже и марксисты. Вторая оценка. Да, этот строй был хорош для своего времени, а теперь нам нужна свобода. О второй оценке стоит поговорить подробнее. Если бурный и буйный московский посад, тяглые мужики севера, низовые массы Новгорода, а в смутное время последние люди государства московского, так заботливо поддерживали московских князей и царей, то очевидно вовсе не потому, что по таинственной русской психологии были одержимы политическим мазохизмом. И если они проявляли горячий и бурный интерес к политической жизни страны, то очевидно, что они никак не считали и не видели себя политически бесправными или даже политически бессильными. Царь не был ограничителем их свободы, он был представителем их свобод, а также их силы, их роста, их мощи и их национально-государственного сознания. Иначе незачем было выкупать Василия Темного. наседать на Василия III, взывать к Ивану Грозному, протестовать против конституционных записей Шуйского и возводить на престол Михаила. Способов отделаться от монархии было сколько угодно. Еще больше было способов просто не поддержать монархию. Всеми этими способами Московская Русь не воспользовалась. И бессловесной рабой Москва себя не считала. Не надо принимать всерьез, как это делают историки, смиренные подписи под московскими челобитными. «Твои, государь, худые рабишки». Так до 1917 года подписывались под письмами и самые свободолюбивые русские либералы. «Ваш, милостивый государь, покорнейший слуга Имерек». Ни слугой, ни тем паче покорнейшим Имерек себя никак не считал. Так было принято. В этом роде принято еще и сейчас. Если вам в трамвае наступят на ногу и извинятся, то вы скажете «пожалуйста». Это «пожалуйста» никак не обозначает приглашение наступить еще раз. Московский человек не чувствовал себя ни рабом, ни пассивным материалом той стройки, которой заведовали московские государи. В какой степени московский человек чувствовал себя свободным человеком? Особенных свобод в Москве, конечно, не было, да и быть не могло. Было постоянное осадное положение. И вообще, очень трудно было представить, как именно понимал москвич 17 века то, что плебс 20 века называет свободой. Свободы печати не было, как не было и печати вообще ни в Москве, ни в других местах мира. Свободы религии было больше, чем в других местах мира. Инквизиции не было, варфоломейских ночей не устраивалось. Мордва молилась своим мордовским богам, татарам было оставлено их магометянство. Но если ересь жидовствующих проникла до Великокняжеского престола, то Москва подняла скандал, и великому князю пришлось капитулировать. И если католицизм Москва к себе не пускала, то и хорошо делала. Протестантские же кирхи строились свободно, по мере надобности проживающих в Москве иноземцев. Однако с условием – не заниматься прозелитизмом. В Европе же в 17 веке из-за религиозных ссор сжигались сотни тысяч людей, и другими способами отправлялись к праотцам миллионы. Экономических свобод в Москве было больше, чем где бы то ни было в мире. Крестьянин был тяглецом, то есть налогоплательщиком, и государство стремилось его попридержать. Однако он мог селиться где ему угодно и как ему угодно, или легально, покрыв свои финансовые обязательства помещику, или нелегально, забрав свои несложные манатки, двинуться то ли в Черемисы, то ли в Понизовье на Волгу, то ли на Дон. Угнаться за этим мужиком не было никакой возможности, но государство и не стремилось гнаться, так шла московская колонизация. Тяглецом был и ремесленник, однако и ремесленник, как и мелкий торговец, были неизмеримо свободнее, чем в какой бы то ни было современной Москве стране мира. В Москве не было цехов, то есть не было монополии старожилов ремесла, которые обставляли доступ в свою профессию всякими рогатками, практически непреодолимыми для людей без достаточного кошелька. Эти монополии в какой-то очень большой степени дожили и до Европы сегодняшнего дня. Вообще, в Москве не было того деления людей на классы и подклассы, какое было характерно не только для тогдашней Европы. Даже и дворянство не было строго очерченным сословием. Из его состава бывали нетчики, дезертиры государственной службы, опускались в ряды одноверцев и потом в крестьянство. Умелые хозяева из крестьянства и из посадских людей проникали в дворянское сословие, во всякого рода многочисленный служилый элемент, и от них не требовалось, как в Европе, документальных доказательств по меньшей мере 3 рыцарских поколений. В Европе иногда требовались и 7. И, наконец, вся Московская Русь судилась своим судом целовальников, или, в худшем случае, коронным судом воевод, а не баронским судом. Свобод, всяческих свобод, в азиатской Москве было неизмеримо больше, чем в европейской Европе. Европейцы и до сих пор называют это бесформенностью русского быта. Россия 19 и даже начала 20 века имела их меньше, чем Москва, однако больше, чем их имела, например, Германия. И даже чем Великобританская империя, взятая в целом. Ибо если мы будем учитывать Великобританскую империю, взятую в целом, то всячески восторгаясь свободами английской метрополии, не забудем, что, например, Ирландия была политически совершенно порабощена, а экономически ограблена до нитки. Вся земля принадлежала английской аристократии, ирландские восстания подавлялись с такой жестокостью, что наши 1831 и 1863 годы в Польше – это нянюшкина заботливость по сравнению с ирландскими историями. Сегодняшний ирландский премьер за свои самостийные поползновения был приговорен к повешению, сбежал весьма романтическим образом из тюрьмы и теперь, после Первой мировой войны, добившись независимости, не забудет ни судьбы сэра Кэзмента, ни своей собственной. В аналогичном случае у нас Костюшка получил свободу и даже деньги на отъезд в Америку, а Пилсудскому прошло безнаказанно даже безданское дело. Но современный плебс охвачен гипнозом свободы. Я помню толпы 1906 и 1917 годов с красными флагами. Да здравствует свобода и долой самодержавие. Самодержавие сметено долой, и наступила свобода. По иностранным подсчетам, перед 1939 годом в СССР сидело по концлагерям около 7 миллионов людей. Мои собственные подсчеты, сделанные в учетно-распределительном отделе Беломорско-Балтийского лагеря в 1934 году, несколько скромнее – 5 миллионов. Теперь эта цифра достигает 15 миллионов. Но и те миллионы, которые жили на полной своей свободной воле, от лагерников тоже далеко не ушли. В 1906 году, как и в 1917, все это было еще не ясно. Может быть, стало яснее сейчас. Или требуется еще одно, фактическое и вещественное доказательство. Еще лето этак на 30-40 и этак еще миллионов на 40-50 жизней. Я не собираюсь говорить о свободе в метафизическом смысле этого слова. Моя философская эрудиция читателю, я надеюсь, уже ясна. Но если мы перейдем к практике, то нужно будет поставить вопрос. Свобода от чего и для чего? Свобода от тягла от повинностей? Это могла позволить себе Америка. Да и там этому приходит конец. Свобода голосования? Тогда мы уже должны констатировать, что ни в Англии, ни в Америке свободы голосования нет. Ибо ни там нет партийной системы управления. Вещь, которую русские сеятели как-то совсем уже проворонили. Ни в Англии, ни в Америке нет партий, или, по крайней мере, того, что называется в Европе политической партией. Ни консерваторы и либералы в Англии, наследники ториев и вигов, ни республиканцы и демократы в Америке, наследники тех же ториев и вигов, не имеют никакой программы. Если вы возьмете любой труд по английскому или американскому так называемому государственному праву или статью на эту тему в любой энциклопедии, то вы увидите, что авторы и трудов и статей никак не могут определить, а чем же, собственно, отличаются консерваторы от либералов и республиканцы от демократов. Вообще, в самых общих чертах, консерваторы более империалистичны, либералы более миролюбивы. Но о миролюбии говорят и консерваторы, а империалистическую политику ведут и либералы, и никак не хуже консерваторов. Эти две пары партий есть просто организация двух совсем спаянных между собой групп правящего слоя, которые работают на смену, но которые делают одно и то же дело и проводят одну и ту же программу, выигрывая или проигрывая не по программным вопросам, ибо их нет, а по текущим нуждам текущей политики, или точнее, экономики. Избиратель может голосовать за одну из этих партий, но не может голосовать ни за какую иную, ибо в Англии и Америке избирательная система построена на относительном большинстве голосов. Вещь настолько важная, что с ней стоит познакомиться. Для упрощения представим себе, что у нас имеется 101 избиратель и 25 партий, и что из всех этих партий одна получила 5 голосов, а все остальные по 4. Партия, получившая 5 голосов, получает все соответствующие мента в парламенте. Остальные 24 партии, получившие в сумме 96 голосов, не получают ни одного. В отдельном избирательном участке может случиться, что пройдет кандидат, не принадлежащий к монопольным партиям, консервативной или либеральной. Он попадает в парламент и будет там сидеть один как перст. Ни вреда, ни пользы от этого никому никакой. В общей избирательной машине страны весь избирательный, пропагандистский и прочий аппарат монополизирован двумя партиями. Избиратель может выбирать только одну из двух. На этом, в частности, основывается консерватизм и английской, и американской политики. А он, в свою очередь, исходит из психологического консерватизма англосаксонских народов, из их государственной традиции. В материковой Европе действует пропорциональное избирательное право. 101 голос может быть распределен так, что в парламент, как то было в Веймарской Германии, попадут представители 42 партий. 42 партии сговориться, разумеется, никак не могут. Начнется парламентский кабак, который ликвидируется пришествием Ленина, Сталина, Гитлера, Муссолини и прочих. И парламентарные свободы автоматически кончаются Славками, Дахау и прочими местами парламентарного успокоения и упокоения. Это есть факты. Они могут нравиться и могут не нравиться, но от них никуда не уйти. Свобода голосования есть совершеннейшая иллюзия. Ее вообще не существует. Свобода голосования предполагает свободу выбора. В Англии и Америке эта свобода ограничена вековой монополией двух не партий. Свобода голосования предполагает дальше, что избиратель, действуя в здравом уме и твердой памяти, что бывает не всегда, вспомните Бунина, участвовавшего в большевистской печати и восторженные стады на Невском феврале 1917 года. Во-первых, достаточно толково информирован о положении вещей. И во-вторых, достаточно толково сможет разобраться в этой информации. И то, и другое является тоже иллюзией. Партии ведут себя, как ведет себя всякая лавочка, расхваливают свой товар и чехвостят товар конкурентов. В тех случаях, когда лавочка выросла в вековую и очень солидную фирму, она, как английские консерваторы и либералы, враньем не занимается, да и ни к чему. Выбора все равно нет. Или консерваторы, или либералы. Так, например, столь солидное предприятие, как банк Ротшильда, не имеет даже вывески на своем здании. Кому нужно, найдет. Английский банк тоже не имеет вывески. Вместо нее на фасаде красуется нравоучительная сентенция. Все, что есть на земле и под землей, принадлежит Господу Богу. Акционеров просят не вмешиваться. Таким образом, в классической стране политической свободы, в Англии, избиратель получает свою информацию из монопольных источников и может нести свой голос только монопольным организациям. Свобода не очень велика. Английский избиратель – очень толковый избиратель. И кроме того, он даже и в средней рабочей среде имеет акции кое-каких предприятий, например, в Индии. Этими предприятиями английский капитал заведует очень хорошо. Не следует трогать английского капитала, это грозит убытками. Американские капитаны промышленности очень неплохо организовали американскую индустрию, пусть они и правят. И там есть признание самодержавия финансово-промышленных групп. Материковая Европа сменила самодержавие капитала, самодержавие царей у нее, собственно, никогда не было, самодержавием отцов народа и спасателей отечеств. Разных отечеств. Русского, германского, итальянского, испанского, польского и прочих. Отечества были спасены в самом лучшем виде. Понятие свободы, взятое отвлеченно, в разрезе «да здравствует», есть понятие вздорное. Свобода может быть и будет здравствовать, но вам-то придется совсем плохо. Рядовой человек, то есть в данном случае не профессионал политики, заинтересован в целой массе целых простых вещей. В свободе труда, веры, передвижения, в безопасности от татар и от чекистов. И в том, что его не заставляли кричать «ура» татарам и чекистам. Он, рядовой человек, не собирается садиться ни на место Сталина, ни даже на место Клемансо. Интересы партийной борьбы всегда направлены против его интересов. Партийные дяди норовят сделать себе капитал. Политический и просто наличный, обыкновенный капитал. В таких богатых и традиционных странах, как Англия и Америка, в политическую борьбу вступают люди с большими, очень большими капиталами. А если случайно выдвигается нужный, но безнадежный человек, то делается так, как было сделано с мистером Макдональдом. Его добрый приятель и почитатель подарил ему 200 тысяч фунтов, 2 миллиона рублей золотом. Это раскрылось, однако, никакой сенсации не произвело. Неудобно же политику сидеть без денег, а дружеский подарок – это ведь не взятка. Ну, где-нибудь во Франции, в Германии, Италии и прочих, человек идет в политику. И так как в наше время все требует специализации, то никаких других дел он вести не может. Его должна оплачивать политика. Другие занимаются банковскими делами или зубоврачебными, пишут книги или картины, играют на сцене или изобретают новую систему подтяжек. Что же остается профессиональному политику? В министры попадает один из 100, да и то ненадолго, да и министерский пост оплачивается ерундой. Что же остается? Не питаться же сухожилием и яичной скорлупой. Начинается настоящая политическая жизнь, то есть жизнь на задворках биржи. В балканских странах, где еще сохранилось место с парламентским режимом этакая нетронутая девственность побуждений, всякая парламентская оппозиция мотивировалась очень простым доводом. «Ты вот сидишь министром уже год, довольно наворовал, дай и мне». И намного лучше было и во Франции. Лидер партии, попавший в министры, должен был поставить на кормление и всех своих приспешников. И так как министерская жизнь бывала очень скоротечной, то приспешникам приходилось не дремать и не зевать. Свобода Франции, свобода от бурбонов, была сохранена. Пришлось только отдавать ее то Гогенцоллернам, то Гитлерам. Гипноз свободы оплачивается очень дорого, как и гипноз любого вранья. Русский народ имел свободу в Москве для того, чтобы наполовину потерять ее в Петербурге и попасть на галерные работы в СССР. После СССР нам будут предлагать очень многое, и все будут врать в свою лавочку. Будет много кандидатов. В министры и вожди, в партийные лидеры и военные диктаторы. Будут ставленники банков и ставленники трестов. Не наших. Будут ставленники одних иностранцев и ставленники других. И все будут говорить прежде всего о свободах. Самая многообещающая и самая ни к чему не обязывающая тема для вранья. Свободу, как нам уже доподлинно известно, организовали все. И Сталин, и Гитлер, и Муссолини, и даже покойный Пилсудский. Появятся, конечно, и новые пророки, изобретатели какого-нибудь нового земного рая, то ли в одной нашей стране, то ли во всей Поднебесной. Появятся и новые сумасшедшие, вроде Фурье с его летающими тиграми. Появятся и новые моралисты, вроде Толстого, с его непротивлением или сколько земли человеку нужно. В общем, будет всякое. И на всякого мудреца найдется довольно простаков, с этим ничего не поделаешь. Бараны имеются во всех странах мира, от самых тоталитарных до самых демократических. Их, как известно, не сеют и не жнут. Постарайтесь не попасть в их число. Это не так просто, как кажется. Вот наше поколение, оно попало, не будучи, может быть, намного глупее предшествующих поколений. Но дело все в том, что ему слишком много врали. Если исключить историю СССР, то, как мне кажется, никогда у нас не громоздилось столько вранья, упорного, научного и настойчивого, как в описаниях и оценке славных дней Петра, похоронивших под собой старую московскую Русь.